Глава 4. Инженер-мнемотехник, качая головой, разглядывал кубометр, наполненный белым туманом. Географическое изображение не было неподвижным. Туман клубился, в нем возникали неожиданные потоки и завихрения, возникали и размывались ажурные волокна. Он поднимался вверх тонкими струями и, накопившись, опускался вниз весомым балластом. Картина была удивительная, завораживающая, и, бесспорно, она была уникальной и многообещающей с точки зрения практической психомнемографии. Однако в душе инженера она не вызывала ничего, кроме ощущения скверно выполненной работы или даже невыполненной вовсе. Туман. Вместо сложнейшего трехмерного узора, стройного или путанного, смотря по индивиду, вместо привычной картины человеческого «я», вместо инстинктов мысли и памяти, не столь уж большого массива данных, из которого программа сортировки скоренько отберет интересуемое, ничего, кроме тумана. Инженер поморгал, отклоняя наваждение, затем на несколько секунд крепко зажмурился и осторожно разомкнул веки. Картина не изменилась. «Прогони-ка еще разок тест», — велел он лаборанту. «Нет проблем». Тест не подтвердил предположение о неисправности аппаратуры. Строго говоря, тест был излишним. Мнемоаппаратура высшего класса чувствительности обладала изумительной надежностью, сама устраняя неполадки. Скорее, мнемооператор увидит галлюцинацию, чем техника покажет не то, что разглядела в темном мозгу испытуемого. Притом не может же одна и та же галлюцинация мерещиться сразу двоим. Чудес не бывает. Щипать себя за ухо, чтобы проснуться, инженер не стал, и тем самым поверил в чудо. «Впервые вижу такую ментограмму», — проворчал он. «Кто он такой, этот тип?» — лаборант скосил глаза на монитор. «Некий Филипп Мария... тут до черта имен. Альвелла, лейтенант погранфлотилии всего-навсего. Интересно, а чего это они так к нему прицепились?» «Хе, бесплатный совет хочешь? Поменьше спрашивай», — лаборант хмыкнул. «Еще одна проба, а?» «Давай, копнем поглубже, хуже не будет, глянь, как там испытуемый». «Чего глядеть-то?» — лаборант, однако, взглянул. «Не положено. Сидит, скучает, нормальный оболванец, служака. Не взглянешь на него, так можно подумать, что он под наркотой. Вон, на ментограмме, муть какая». «Не бывает такой наркоты», — буркнул инженер, запуская повторное считывание. «Пора знать. Мнемоблок? Без всяких следов подсадки? И чтобы наша аппаратура его не сломала?» «Думаю, что говоришь. Если это просто новый тип мнемоблока, то я адмиралиссимус. Тут что-то другое». Когда кубометр тумана исчез и спустя секунду сменился другим в точности таким же, инженер непристойно выругался. «С такой ментограммой ему не пилотом служить, валяться в клинике, пузыри пускать и под себя делать. У новорожденного в башке больше информации. Ох, не зря им заинтересовались прелюбопытный сукин сын. Чую, возьмут с нас с тобой особую подписку о неразглашении. Стоп, ты его не узнаешь?» «Как не узнать знакомое рыло?» «То-то и гляжу, что знакомое. Не может быть, чтобы мы в прошлый раз с ним напортачили. А ну-ка еще раз по форме Макси и отпустим его». «На форму Макси нет санкции», — унылым голосом напомнил лаборант. «Обойдется. Когда еще такого уникума увидишь? Лень работать, отойди. Моя ответственность». Считывание ментограммы занимает секунды. Обработка, да еще по форме Макси, по идее позволяющая выуживать из мозга все, что человек когда-либо видел, слышал или думал, идет значительно медленнее. Несколько минут инженер смотрел в вожделенный кубометр мутного воздуха, нетерпеливо барабаня пальцами по крыше стола. Затем неожиданно и громко икнул. Сгустившись из тумана, на него смотрело объемное изображение контр-адмирала Джильдериенца в самом похабном виде. Лаборант перестал слоняться из угла в угол и радостно сглотнул. Инженер поставил рукой на место опавшую челюсть. «И это все?» Вопрос был риторический, лаборант пожал плечами, давая понять, он не соломинка, чтобы за нее хвататься, его дело сторона. «Хм, все? «До дна. Глубже, пожалуй, только коленный рефлекс». «Сотрем и попробуем снова, а?» На этот раз голос инженера прозвучал неуверенно. Ощущать свою беспомощность занятия не из приятных. «Испытуемый уже ушел. Вернуть?» Лаборант скорчил гримасу. «Нельзя, инструкция. Ай, ладно». Инженер решительно хлопнул ладонью по столу. «Что есть, то и покажем. Тут мы ни при чем. Представляю себе их лица». Он поморщился и вдруг открыто ухмыльнулся. «А главное, этому типчику Альвела даже деформацию возможно пришить, потому что никому не известно, как он это делает и делает ли вообще. Черт побери, ну и денек». В спальной каюте контр-адмирала Джильдериенца было душно. Горел ночник, освещая импортированные из метрополии мебельные излишества, полочки, тумбочки, гигантский резной шкаф настоящего мамонтового дерева, антикварный туалетный столик с инкрустациями и, разумеется, кровать, обширнейшее мягкое лежбище, предназначенное минимум для пятерых, чего никогда не бывало. «Иди ко мне, поросенок!» — хрипловатым шепотом позвала Джильда. «Ну иди же!» За последние 3 часа Филипп слышал эту фразу в 6-й, кажется, раз. Он не был уверен, может, и в 7-й, да и кому нужно вести счет? Все равно Джильда не отпустит, пока не вычерпает до дна. И завтрашняя судьба жертвы, хоть раскорякая, а то и лежать пластом, держась за гениталии и проклиная шепотом день, когда появился на свет. Изголодавшийся по женщине глубинник, вернувшийся с патрулирования, самый лакомый кусочек. Филипп на четвереньках переполз в кровать. Задранные вверх белые ноги Джильды вздрагивали от нетерпения. «Ну где ты? Хорошая, а?» «Нет слов», — соврал Филипп. Слова-то у него как раз свертились на языке. За год службы их накопилось в голове достаточно, а вот чего не было, так это уверенности, что госпожа контр-адмирал воспримет их как комплимент. Скорее наоборот, хотя формально все при ней, не придерешься. А что противило тебе спать с ненасытной властной шлюхой, кого интересует? Изволь соответствовать, если желаешь нормальной службы, а не охоты за полудохлыми торпедами в гольфстриме или постыдного прозябания в ремонтных доках. Не зря половина 4-го отряда коротает время между патрульными рейдами на дальних базах и без приказа на поплавок носа не кажет. Он зарычал, набрасываясь на женщину и зная, что Джильде это понравится. Получилось почти как надо. Кувыркаясь в объятиях контр-адмирала, он подумал о том, что не сегодня-завтра на каплю должна прибыть новая партия свежеиспеченных голубинников. Скорее бы уже. Потом он оказался снизу и дышал ртом, чтобы не чувствовать пропитавших кровать запахов, а Джильда, разгоряченная и тоже шумно дышащая, упражнялась в верховой езде, напоминая вертикальную палочку в знаке перпендикуляра. Потом она упала на него, скользя округлым потным животом по его животу, и думать о чем-либо, кроме «когда же, наконец, это кончится», стало невозможно. К счастью, кончилось достаточно быстро. Джильда отвалилась и, слегка отдышавшись, хрипло приказала: «Отдыхай». Одеяло сбилось в ноги и скрутилось в жгут. И то хорошо, что Джильда на этот счет строга, заставляет трахать себя в постели, нигде попало. Флаг-офицер Людмила Прокопович, исполняя роль пробовательницы новичков, куда менее разборчива. В походе не брезгует и торпедным аппаратом, коль нет свободной каюты. Филипп знал, что Джильда не насытилась. Еще никто и никогда не видел ее насытившейся, чего не скажешь о подчиненных ей по службе глубинниках. Однажды Павло Христюк, всем известный умник, страдающий словесным недержанием, под общий гогот офицерского собрания сострил, что Джильдериенце никогда не получит командование флот, ибо неминуемо доведет личный состав до полной утраты боеспособности. Спустя месяц контр-адмирал Риенце не любил спешить, умник загремел в штрафники по самому пустяковому поводу и не вернулся из гольфстрима. Не всякая шутка хороша для Джильды. «Может, прав Петр, что брезгует», — подумал Филипп. «Первый в его жизни поступок, хоть и половинчатый, по трюмным-то девкам он бегает. Про Анну свою не забыл, скучает отчаянно, все еще верит в правила. Через год безупречной службы можно ходатайствовать о том, чтобы выписать на каплю жену, через 3 года родить детей, через 5 лет завести домашнее животное, не крупнее кошки. Осталось ждать совсем немного, рапорт с ходатайством у него давно готов». Наивный, трогательный дурачок. Сам выбрал ремонтные доки, позорище для глубинника. Заодно он мечтает перевестись из погранфлотилии на полярную базу. Кто из глубинников об этом не мечтает после полугода службы? А кто говорит, что не мечтает, тот врет. Зимой полярные льды тают, а вот летом на полюсе праздник. Целых полгода, местных полгода, неземных, можно не плавать, а просто ходить пешком. По тверди, пусть ледяной, хоть за горизонт. Никто из землян и не поверит, что высшее счастье человека — никогда не видеть этой воды, этой жидкой, как медуза, противоестественной огромной капли. Жаль, что граница не проходит по меридиану, и пограничникам во льдах делать нечего. «Отдохнул?» — осведомил Джильда. «5 минут лежишь?»
«Нет еще».
«Ах ты, поросеночек, устал, бедненький. Неужто твой корешок совсем-совсем выдохся? А если я помогу?»
«Бесполезно».
«Что так?»
«Кажется, иссяк», — вздохнул Филипп, стараясь изобразить сожаление. «А откуда что возьмется? Сперва дрейф на голодном пайке, потом этот арест на баклане. Не способствует. Кстати, интересно знать, почему меня подобрали только на 9-й день?»
«Дурачок, нашел о чем спрашивать. Ведь вернулся ко мне, ведь жив».
«Жив-то жив, а только свинство это».
«Свинство, не обращать на меня внимания. Ну, иди сюда».
Филипп вздохнул. «Еще 5 минут, ладно?»
«Лейтенант Альвела, подите вон». Сладострастная улыбка еще не сошла с лица Джильды, а голос уже стал по-деловому сух. Прикрыть свое роскошное тело она, впрочем, и не подумала, как делала всегда. Новички шалели от контраста. «Одевайтесь. Приказываю идти отдыхать. По пути найдите мичмана Харитонова и срочно вызовите сюда. Ясно?»
«Так точно», — сказал Филипп, прыгая на одной ноге и яростно пытаясь пропихнуть в брючину вторую. Его словно ветром сдуло с постели, и он не скрывал радости, зная, что Джильде, в общем-то, наплевать. «Из-под воды достану».
Он действительно нашел указанного мичмана и имел сомнительное удовольствие полюбоваться его вмиг вытянувшейся физиономии. Затем доковылял до своей койки в офицерском общежитии. Хотелось разыскать Петра, но на это не осталось сил. И главное, он ничего не узнал. Опять ничего. Его подставили, это ясно, но кто, зачем? А ведь в надежде получить ответ он шел на вызов Джильды почти с охотой, чуть ли не в припрыжку бежал идиот. Он забылся, контр-адмирал Риенце не забывается и в койке. Пока было ясно только одно. Внешне Джильда не придает большого значения инциденту. Рядовое происшествие, сколько и было, сколько еще будет. Так ли уж она ему безразлична на самом деле? Ее капсулы, ее подчиненные, а за здорово живешь, терять людей в мирное время — дурной тон. А может, у лейтенанта Альвела просто-напросто чересчур шустрое воображение? «Черт из два», — подумал он. За переборкой шумели, наверное, небольшая компания умудренных жизнью старослужащих, дойдя до нужного градуса в баре и разумно решив не мозолить глаза полицейскому патрулю, добирала кондицию в жилом отсеке под треск разрываемых на груди фуфаек, перечисляя свои заслуги, считаясь рейдами и ранами и сетуя на несправедливость судьбы. Драки пока не было. Филипп, морщась, перевернулся на другой бок, жив и хорошо, верно сказано. И тут надо очень крепко подумать, прежде чем начать трепыхаться. Опасно лезть в игры тех, кто сильнее тебя. Если быть уверенным, что бросили подыхать в первый и последний раз, еще можно простить, можно успокоиться, да и безопаснее. Но кто даст такую уверенность?
«Узнаю», — сказал он себе. «Расшибусь, а узнаю, кто это сделал и почему, и кто приказал. А тогда помогай им Бог».